Итак, как уже прошлое воскресенье было сказано, мы выбрали сейчас ряд тем, буквально вот до Пасхи, для того, чтобы говорить о духовной жизни. В принципе, каждый из нас знает определенный список обязанностей христианина, да, то есть что христианин должен делать. Но я думаю, человек, который задавался вопросом, что такое духовная жизнь, должен заметить одну вещь. Список обязанностей христианина – этакие писанные и неписанные правила. И жизнь духовная на поверку оказывается не совсем одним и тем же. Мы можем соответствовать всем писанным и неписанным правилам и при этом быть отвратительными христианами. Именно как детьми Божьими, я имею в виду. То есть нечто такое, что может быть трудно записать в правила. Есть нечто такое, что не соответствует понятию долга, обязанности. В жизни духовного христианина всегда есть сфера, которая обозначается только одним словом. Господи, я хочу этого. Я хочу, потому что ты этого хочешь. И пока нет вот этой свободной воли, пока нет вот этого «я хочу, потому что хочешь ты, Господи», не будет и духовной жизни, хотя при этом мы можем выполнить все необходимые правила. И вот ряд тем до Пасхи, которые мы с вами освещаем. Прошлое воскресенье мы с вами начали, уже говорили о Писании. Сегодня мы продолжим тему о Писании. И сегодняшняя наша тема звучит так, ну, довольно-таки просто. Зачем изучать Писание? Вроде бы такая тема банальная, я бы даже сказал, да? Каждый из нас, приходя в церковь, так или иначе, сразу же, практически сразу слышит ответ на этот вопрос, да? Каждый из нас, придя в церковь, только покаявшись и будучи молодым христианином, он сталкивается с этим вопросом, сталкивается с этой необходимостью, ему сразу же вручают Писание, сразу же объясняют, что это необходимо читать, что это необходимые условия для того, чтобы пребывать в правильной христианской жизни. То есть, в общем-то, это вещи достаточно известные, достаточно понятные. Итак. Зачем изучать Писание? Знаете, отвечу на это очень просто. Писание позволяет нам ответить на три важнейших вопроса. Самых важных, самых принципиальных вопросов в нашей жизни. Это вопросы «что», «как» и «зачем». Это вопросы, которые переполняют нашу жизнь. «Что», «как» и, главное, «зачем». Да? Потому что мы, люди взрослые, вот если для ребенка больше важна информация, ну, он только начинает жить, ему нужно понимать, да, что происходит, то для взрослого, зрелого человека самый принципиальный вопрос – зачем? Пока взрослый, зрелый человек не поймет, зачем, ему очень трудно даже себя заставить что-то сделать, да? Не то, что кого-то трудно заставить что-то сделать, пока не будет ответа на этот вопрос. И вот посмотрим, как же Писание отвечает на эти три вопроса, да? То есть, что оно нам предоставляет? Зачем же нам изучать Писание, да? Как мы получаем ответы вот на эти принципиальные и важнейшие вопросы в нашей жизни? Итак, момент первый. Вопрос «что?», да? То есть, Писание дает нам в первую очередь знание или информацию. Согласитесь, что когда мы вообще задаемся такими основными вопросами в жизни, да, кто я, для чего живу, зачем родился на этот свет, в чем смысл моей жизни, то есть вообще как-то вот сориентироваться мне как личности, как человеку, потому что, знаете, мы вот в нашей бытовой рутине привыкаем к тому, что вот в 8 мне вставать на работу, там, не знаю, в 5-6 уйти с нее, да, у меня есть какие-то домашние житейские обязанности, в воскресенье обязательно в церковь нужно прийти. И вот, знаете, вот так вот день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, и вот в этом нашем уже давно прописанном плане мы крутимся, крутимся, и вроде все правильно, вроде все на своих местах. И знаете, наверное, у любого нормального человека время от времени бывает такое, что раз останавливаешься и думаешь, а вот мне все это надо, а оно все правильно. А действительно это то, что вот жаждет душа моя. И очень часто понимаешь, что вот в этом круге, да, вот в этой бытовухе, да, вдруг что-то раз куда-то улетучивается, что-то испаряется, куда-то уходит, да, и нужно как-то обновить, что-то сделать, ну, хотя бы как-то остановиться, переосмыслить то, что я делаю. Вроде бы все правильно внешне, да, и все равно оно нуждается в переосмыслении, все равно нуждается в неком обновлении, а иногда и вообще в кардинальной переделке, да, вплоть до этого. И вот знаете, первый момент, вот он вопрос «что?». То есть Писание, оно как раз дает нам правильную информацию, потому что когда я задаюсь этими вопросами, как я живу, зачем я живу, кто я такой, для чего родился на этот свет, да, и вообще зачем все это было нужно, первый вопрос «что?», да, то есть первый вопрос «информация», то есть найти ответы на поставленные вопросы, где же его искать. И вот существует Священное Писание. Итак, прочитаем первый наш отрывок. Второе послание к Тимофею. Думаю, известный вам отрывок. 3 глава, 16 стих. Второе послание к Тимофею. 3 глава, 16 стих. «Всякое Писание богодухновенно и полезно. Оно помогает учить, обличать, исправлять, наставлять, как жить честной жизнью, так что слуга Божий всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу». Итак, апостол Павел, обращаясь к Тимофею, очень четко выражает, для чего же нужно Священное Писание. Да? Оно дает правильную информацию. Оно отвечает нам вот на эти самые вопросы. Да? Мы понимаем, зачем все это нужно. Мы понимаем, как бы вот, как расположены вещи. Мы понимаем систему ценностей, что важно, а что не важно. Итак, Писание помогает учить, обличать, исправлять, и наставлять, как жить честной жизнью. И вот смотрите, начинается это все, собственно, с чего Павел начинает вот, вот эти свои слова. Он говорит, всякое Писание богодухновенно. Вот это вот слово «богодухновенность», безусловно, оно здесь является самым ключевым и самым важным. Что значит «богодухновенное слово»? Что значит «богодухновенное Писание»? Это значит «вдохновленное Богом». Чем, собственно, вот как раз Библия-то, да, может отличаться от любой другой книги? Богодухновенностью. В принципе, какие слова она использует? Обыкновенные. Каким языком написано? Человеческим. Кто пишет Библию, ну, если конкретно отвечать на этот вопрос? Люди. Люди, которые имеют свой взгляд, свой опыт, свои какие-то конкретные переживания, какой-то свой эмоциональный фон в этот момент, когда они пишут, да? То есть и эти люди, они как бы себя отражают на страницах Писания. Вот смотрите, мы берем любую книгу Библии. Давид пишет псалмы. С каким настроением пишет псалмы Давид? С каким? О, абсолютно с разным. Когда-то ему очень хорошо, он чуть ли не в эйфории пребывает, да? Господи, слава тебе за все. Когда-то ему плохо так, что... трудно представить себе, насколько. Господи, прости меня, да? То есть вот этот эмоциональный фон, он просто вот такая у него амплитуда широчайшая, скачет от верхнего положения до самого нижнего. То есть то, что переживает человек, изливается на странице Писания. В таком случае, а что же такое богодухновенное Писание? Ведь во всем этом мы видим людей, их настроение, их состояние, их мысли, их жизненный опыт. Да? Мы видим какие-то культурные, исторические свидетельства на страницах этого Писания. И согласитесь, ведь для очень многих людей, знакомых с Библией, она не является Словом Божьим, правильно? Мы часто говорим, Библия – это Слово Божье. Ну, здесь, наверное, на этот тезис можно сказать и да, и нет. Это и правильно, и неправильно в то же самое время. В первую очередь, Библия – книга. И действительно, смотря беспристрастно, мы видим влияние тех людей, совершенно конкретных людей, которые эту книгу писали реально, да, своими руками записывали. И потом уже эти написания, да, они дошли до нас. Что же такое Писание, как богодухновенная книга? Что есть Писание, Библия, как Слово Божье? Вот, собственно, знаете, вот здесь, наверное, нам очень важно вспомнить один очень важный раздел нашего баптистского учения. Библия и Слово Божье. Понятия, безусловно, близкие, и тем не менее, это не знак равно. Это не совсем одно и то же. Библия – это действительно книга, написанная людьми, И с этим трудно спорить. Это так оно и есть. Библия не упала с неба в готовом виде, правильно? Ее писали. Опять же, повторяю, писали реальные люди, которые в момент написания что-то очень определенное переживали. Переживали то, что, может быть, нам очень знакомо, да, по нашему жизненному опыту. И в то же самое время именно в их переживаниях, именно в их мыслях, именно в их непосредственном житейском опыте в тот самый момент, когда они писали, присутствовал Господь. И Он совершенно особым образом как бы наполняет особым смыслом вот эти самые строки. Является ли Библия историческо-культурным памятником? Безусловно. Является ли Библия отражением совершенно конкретного человеческого опыта и понимания? Да, и это так. И в то же самое время при этом в Библии присутствует Слово Божье, делая его богодухновенным писанием. Вот это есть баптистское учение о Библии. Эти понятия немножко различны, потому что человек, который не настроен слышать Бога, человек, который не ищет Бога и не хочет его слышать, беря в руки Библию, увидит в ней только Библию. Но человек, который ищет Бога, обязательно обретает его в Слове Божьем. Слово Божье – это есть непосредственное вдохновение Духом Святым в эти строки, написанные действительно людьми, которые свидетельствовали о своем опыте, как же они обрели Бога. Вот это самое важное понимание. Библия имеет вот этот духовный потенциал, хотя написано обыкновенным языком, обыкновенными людьми, при совершенно обыкновенных обстоятельствах, и тем не менее она имеет вот эту ценность, ценность, полученную свыше. Бог вдыхает свой смысл и свою силу в эти слова, которые будут действовать для того человека, который хочет это обрести. И вот далее. И так, как мы сказали, Библия благодаря этому отвечает нам на первые важные насущные вопросы. Да? Вопрос что? Библия дает нам информацию. И мы начинаем понимать, кто мы, что мы, зачем мы, да? То есть что нас окружает, какова система ценностей, что правильно, что неправильно, что важно, что второстепенно. Да? Мы начинаем понимать вот это вот взаимоотношение вещей. Мы начинаем понимать свое место в жизни. Мы начинаем понимать, что правильно, что неправильно, да, что мне можно делать, что нельзя делать, что нужно делать, что не нужно делать. И причем, смотрите, с одной стороны, я могу ответить на этот вопрос принципиально, что мне в принципе можно делать и нельзя делать, но с другой стороны, а что сегодня конкретно мне нужно или не нужно делать, да, тоже немножко разный уровень. И вот, вот эти знания, вот эту информацию Библия предоставляет, и Павел свидетельствует, помогает учить, обличать, исправлять, наставлять. Вся необходимая информация содержится в этой книге. Когда мы, имеем вопрос, да, к чему мы прибегаем в первую очередь? К Писанию. Начиная от правильного такого молитвенного изучения Писания, когда я занимаюсь поиском ответа, да, до ну, довольно-таки интересных практик, свидетелем которых я был, когда человек, имея вопрос, открывает Библию наугад и смотрит, что же ему Господь сказал. Ну, конечно, у Бога хорошее чувство юмора, он может и ответить таким образом, но не обязательно. В любом случае, мы привыкаем к тому, что Библия – источник правильной информации. И вот первый вопрос, да? Библия дает нам информацию, Библия отвечает на вопрос «что?». Но согласитесь, даже разобравшись, что есть что, да, какова моя задача, каковы мои обязанности, что Бог от меня ожидает, то есть вот этот первый уровень, который мы проходим практически сразу, придя в церковь, согласитесь, что получив информацию, да, мы с вами находимся только на первом уровне. Хорошо, я понял, что я грешник, я понял, что я несовершенен, я понял, что Бог ожидает от меня, причем не принципиально, а конкретно уже понял, да? Вот смотрите, практически все, мы сейчас сидящие, мы люди верующие, правильно? Вы знаете, что Бог от вас хочет? Как-то не уверен. Знаете, да? Замечательно. Вы можете это воплотить? В полной мере. В полной мере. И воплощаете, разумеется. А. То есть, получается, информации-то мало, да? Я могу все знать. Но эта информация, она отчасти мной выполняется, отчасти нет. И согласитесь, если я духовно возрастаю, раз за разом я сталкиваюсь с вещами, труднопреодолимыми для меня. Каждый раз Господь что-то вскрывает. Вот эта информация, она как бы ставит меня перед моей проблемой в очередной раз, да, начиная со дня моего покаяния, и до гробовой доски это будет продолжаться. Раз за разом я становлюсь перед очередной проблемой для того, чтобы вновь мобилизоваться и решить ее, и перейти на какой-то новый духовный уровень, сделать еще один шаг в этом пути преображения в образ Христов. Потому что сейчас я несовершенен, я иду этим путем. И вот смотрите, вот этот первый уровень, информация, информацию получил, все понял, дальше что? Что делать, да? Я понял, что несовершенен. Я каждый раз, раз за разом понимаю это. Уже идя духовным путем, в очередной раз я понял это. Дальше что? А вот дальше вопрос «как?». Раз за разом, ответив на вопрос «что?», что делать, да? Второй вопрос тут же возникает «а как теперь это делать?». Я понял, что нужно делать. Не могу. Хочу, а не получается. Или получается, но отчасти, но это то же самое, что не получается, да? Потому что нет чего-то одного, нет всего. Не исполнил одну заповедь, не исполнил все. Как? Что конкретно теперь делать, да? И вот Писание что говорит на этот уже вопрос? Как оно отвечает? Откроем отрывок. Евангелие от Матфея, 22 главу. Евангелие от Матфея, 22 глава, прочитаю с 23 стиха. Тоже достаточно известный эпизод. В тот же день пришли к нему саддукеи. Матфея, 22 глава, с 23 стиха. В тот же день пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения мертвых. Они задали ему такой вопрос. «Учитель», — сказали они, — «Моисей нам сказал, если умрет у кого-нибудь бездетным брат, пусть женится брат на его жене, чтобы дать брату потомство. Было у нас 7 братьев. Первый женился и умер бездетным, оставив жену своему брату. Также и второй, и третий, и все 7. А после них умерла и женщина. После воскресения, женой которого из них она будет? Ведь все они были с ней женаты. Вы заблуждаетесь, потому что не знаете ни Писаний, ни Божьей силы, ответил им Иисус. Когда Бог воскрешает мертвых, они уже не женятся и не выходят замуж. Они подобны ангелам на небе. А что касается воскресения мертвых, разве вы не читали того, что сказал вам Бог? Он сказал, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова, но Бог, он Бог не мертвых, а живых. Народ, слушая его, дивился его учению. Знаете, не будем сейчас рассматривать этот конкретный случай, это немножко другая тема. Я хочу в свете нашей темы обратить ваше внимание вот на какие слова. Вы заблуждаетесь, говорит Иисус, потому что не знаете ни Писания, ни Божьей силы. Интересно, что Иисус в этих своих словах, он как бы проходит вот этот первый уровень, да, информативности, и уже говорит о следующем. Он говорит, вы не просто Писание не знаете, вы вроде его изучаете, а все равно не очень. Вы его не понимаете. Почему? Нет чего-то у вас. У вас нет, у вас с головой все нормально, и мозги у вас работают как надо. У вас чего-то другого нету, силы нету. Бог вам не говорит. Поэтому вы можете знать что угодно, вы можете быть шибко образованными, жутко умными, и вам это не поможет. Голова не так работает, с ней все нормально. Она просто не так применяется. Не имеете вы этой силы. Обратите внимание, да, знание Иисус поставил наравне с этой силой. Вот этот потенциал, эта возможность не просто знать, понимать истину. Это разные вещи. Знание, это просто знание вот стоит передо мной, да? Вот она моя проблема, вот она моя жизненная ситуация, и что? Она может быть такой, что я даже не буду знать, что с ней делать. Я буду знать точно, какая она, да? У меня будут глаза открыты на истину, но эта истина мне ничего не даст. Она-то вот рядом стоит, она же не во мне, она меня не преображает. Она мне ничего, эта истина не дает. Я просто ее знаю, знаю правильно. Ну и что толку? Никакого. И вот Иисус говорит, не знаете ни Писания, ни силы Божьей не имеете. Вот это вот сила, сила, возможность, потенциал, который дает нам Господь. Зная Библию, изучая Библию, для чего мы ее изучаем? Для того, чтобы эта Библия просто из информации, из инструкции превратилась для нас в источник совершенно конкретной силы, которая начинает во мне действовать. Вот Павел, да, только что мы читали с вами 2 Тимофею. Библия учит, Библия обличает, Библия наставляет. Она конкретно говорит не просто что, а уже как. Что тебе конкретно делать для того, чтобы вот эта узнанная тобой истина начала воплощаться в тебе? Для того, чтобы ты начал процесс изменения. Потому что если знание останется только здесь, не достигнув сердца, бесполезно абсолютно. Ты можешь стать хорошим учителем, но тебе это самому ничего не даст. Ты можешь говорить умно и правильно, но тебе никакого толку от этого не будет. Вера, которую принес Иисус, это вера, которая должна иметь результат. Совершенно конкретный результат преображения. Если этого нет, если мы не поняли потенциал, если не умеем воспользоваться силой Духа, вспомните, вы примете силу, когда найдет на вас Дух Святой. В этом есть суть христианства. Суть христианства не в знании, суть христианства в умении быть тем, кем Бог хочет меня видеть. Суть христианства в достижении. И вот Писание говорит об этом потенциале. Бог не просто говорит, что тебе надо делать. Бог дает тебе возможность этого достигнуть. Действительно, абсолютно реальную возможность. Учись пользоваться этой силой. Она есть. Возьми ее и применяй. В противном случае ты недалеко уйдешь. Вот это второй момент. Да? Вопрос «как?». Сила Божья, которая нам дается. Сила Божья, которой мы обязаны овладеть. Ну и третий вопрос. Зачем? Ну, вроде бы он уже вырисовывается, да? Зачем нам все это нужно? Вот для того, о чем мы уже, в общем-то, предвосхитили еще. И уже. Для того, чтобы получить опыт. Евангелие от Иоанна. 5 глава, с 39 стиха. Евангелие от Иоанна, 5 глава. С 39 стиха. «Вы прилежно изучаете Писание, так как считаете, что в них обретаете вечную жизнь. Но и они говорят обо мне. Однако вы не хотите прийти ко мне, чтобы обрести жизнь». Иисус очень четко говорит, зачем все это нужно. Для того, чтобы обрести жизнь. Какую жизнь? Вечную. Но что есть вечная жизнь? Вот, знаете, уже неоднократно эта тема всплывала, я еще раз о ней скажу, потому что это очень важный вопрос. Когда мы говорим о вечной жизни, почему-то в нашем сознании сразу же рисуется некая отдаленная перспектива, послесмертная перспектива, да? А пока я живу здесь в физическом теле, но это как бы процесс ожидания. Неправда. Неправда. Напоминаю вам отрывок из послания к Ефесянам. Первая же глава, где Павел говорит, что Бог нас запечатлел, Бог нас усыновил, Бог нас спас и Бог нас посадил на небесах. Самое интересное, что все это, он говорит, в настоящем времени, не в плане будущей перспективы, уже сейчас я запечатлен, усыновлен, спасен и посажен на небесах. Уже сейчас. Вот это вот действие некой иной реальности, которую духовный человек, идущий путем духовной жизни, обязан видеть сейчас. Не думать, что это когда-нибудь с ним случится, если он будет хорошо себя вести. Уже сейчас это все есть. Уже сейчас вот эти возможности даны, бери и пользуйся. Уже сейчас я должен совершенно реально демонстрировать определенные результаты, которых Бог от меня ожидает. Вспомните слова «Так будьте же совершенны». Как, если я несовершенен? Зачем Иисус ставит передо мной задачу, заведомо зная, что мне никогда с ней не справиться? Значит, я могу справиться. Значит, я могу достигнуть совершенства. Значит, существуют возможности, которые позволят мне не только знать о том, что правильно, но еще и соответствовать этому что. Знать, как этого достигнуть и действительно иметь этот результат. Действительно обрести этот опыт нахождения в Боге. Интересно, Павел очень часто использует эту фразу, да, во Христе, не с Христом, когда он рядом стоит, да, а я уж с ним тут взаимоотношения налаживаю, то ли слушаюсь его, то ли в сторону ухожу, то ли нравится, что он мне говорит, то ли не нравится, во Христе, когда его жизнь, его понимание, его ценности, его силы становятся моими, я не просто хочу то, что он хочет, мы хотим одного и того же, мы находимся друг в друге. Он во мне, я в нем. Вот это вот и есть цель христианства. Это и есть христианство-то на самом деле. Именно вот это, вот оно, когда моя жизнь – это жизнь Божья со всеми вытекающими отсюда последствиями. Для чего изучать Писание? Вот для этого. Для того, чтобы знать, для того, чтобы делать, для того, чтобы достигнуть. В противном случае у нас не будет никаких шансов. Пусть Господь позволит нам достигать этого. Пусть Господь позволит нам не просто читать Писание, а действительно понимать, что же Он говорит. Понимать в общем, понимать в частности, для того, чтобы Слово Божье действительно было частью нас, потому что это самое важное. И пусть во всем этом прославится Его имя. Аминь.